Цели небес, утешители души истины, живи здесь и вся, исполняя сокровища благих и жизни подателя. Приди и вселись уны, и очисти над всякие скверны, и спаси блажи души наши. Фух, как бежал. Поставили зачет мне по Новому Завету. Смотрю, 31 декабря, 12 часов. Спрашиваю, ночи? Я так возмутился, в воскресенье, 12 часов, там эмоции такие. Понимаете, а потом вот поразмыслил на трезвую голову. Ведь как мудро начать Новый год с зачета по Новому Завету. Первый шаг в Новом году подумать о вечном. Это же Господь рукой водил, когда составляли это расписание. А мы вот этим грешным умом возмущаемся, да? А представьте, собрались, 12 часов ночи, нет, вот трески салата, да, разные? А собрались там о духовном, год начали так серьезно, солидно, как и положено. Вот, видите, как все. Кто это ведь? Это наверняка так нечеловеческая рука все это придумала. 31-го, 12 часов. Так, ну, давайте. Вот бывает такое. Отец Петр, декан, он принципиально против Нового года, но я думаю, что это его рука там чувствуется, что всегда так негативно относится к тому, чтобы отмечать Новый год. Не, ну, церковь благословляет, конечно, молебны всегда служатся, поэтому тут, конечно, криминального ничего нету. Просто, ну, не так, как, не с такой пышностью, может быть, следует отмечать. Ну, давайте там в режиме цейнота, да, кто у нас сегодня? Да, пожалуйста, да. Да. Следующий второй. Ну да, мы будем чередовать.
Мы будем уважать.
Да.
Следующий.
Так, это давайте я запишу.
Фамилия Ундров.
Угу.
КВ. Константин.
КВ. Танк такой был КВ, да?
Был
так. Так что сразу ассоциация такая. Православный — это танк, который пробивает любую атеистическую стену. Он, чтобы, так сказать, такой напор, движение, энергия.
У меня это потопное человечество, потомки Адама, Каин, Авель. Ну, естественно, Сив и их последующее поколение. Значит, в соответствии с этим разделением получилось в истории человечества, человечество разделилось на два направления в жизни. Произошло два таких направления в жизни допотопного человечества. Первое из них, такое будем говорить, материалистическое и атеистическое. Вот.
Строители материалистической такой цивилизации.
Да.
И строители духовного, так сказать, царства, или как-то сказать.
Духовности.
Царство Божие на земле.
В связи с тем, что многие читали вот как бы основную канву, чтобы не задерживать.
Да,
да. Значит, ну, после того, как Каин, значит, убил Авеля, естественно, да, из-за того, что не дела его были злые, как, так сказать, писали и в своих посланиях соборных наши апостолы.
А вот интересно, фильм «Остров», там, помнишь, он его задает, ты смотрел его?
Нет, я...
Вот меня тоже очень интересно, я специально потом открыл опять, если... Почему он убил, ты помнишь?
Ну, сейчас закончу я.
Не, ну чего?
В конце. У меня немного времени.
Давай.
Значит, Каин вынужден был с этой земли уйти. Потому, поскольку земля была окровавлена, и она уже не стала бы давать ему никаких плодов.
Ну, проклята была земля.
и не стал его давать.
Потому что принял кровь бродопийственную.
По преданию Каин ушел на восток от Эдема. По, значит, одни исследователи предполагают, что он мог уйти в Северную Индию, и Северный Китай.
Да.
Вот. Другие, значит...
Ну, вот там древние же нашли города, вот это Махенджо-Даро, да, то есть вдоль реки Инда, там древнейшая цивилизация, причем достаточно культурная, городская цивилизация, помните, там из обожженного кирпича,
да,
масштаб канализации, бани, ванны, ну, просто как вот в самых элитных домах.
Исчезает?
Да, да, то есть совершенно...
Якобы арии завоевали.
Нет, они... Да, нет и все, да, абсолютно верно.
Вот, и в связи с тем, что он вынужден был, он был, конечно, такой упорный человек, в связи с этим, значит, он был вынужден, конечно, бороться дальше за свое существование. С ним ушло, естественно, какая-то часть потомства ушла, и жена его ушла, и прочее, прочее. Вот. И,
чья жена ушла? От кого ушла?
Нет,
жена?
С ним вместе, как пишет Кукин, и вместе туда ушла, в общем, с этой земли, значит, и от Эфрата, значит, ушла, ушла и жена его, супруга. Естественно, там продолжалось развиваться потомство. И вот первый из его детей был сын, значит, Енох. Тут не надо путать с другим
Енохом.
Почему?
Да.
Потому что там совершенно почти одинаковые совершенно имена.
Имена,
можно,
да.
Можно перепутать. Прям подряд одинаковые. Вот. И он был замечательный тем, что вот этот Каин, так сказать, что выстроил первый город.
Город, да.
Который называл, как и назвал, Енох.
Енох, да.
Вот. И исследователи также думают, что, ну, городом может быть в то время, так сказать, как его было назвать городом, ну, предполагают так, что это, конечно, было такое какое-то, наверное, городское поселение, поселок. Вот, обнесенный, конечно, стеной для защиты своего собственного населения.
Вот. Но здесь вот просто нам важно, что вот тенденция, да, уход от Бога, да, приводит к созданию именно городской цивилизации.
Городской, да, 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 да,
вот
да.
Город это как бы попытка людей, лишенных божественной благодати, да, вот сейчас смотрите, тенденция, да, то есть мир секуляризуется, да.
Это решение веры, то, что вот помните, Христос говорил, заведите сегодняшнюю проблему.
Да.
Это попытка рассчитывать на свои силы.
Да, 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 абсолютно верно. Правильно, без расчета Бога.
Да, без расчета
Бога. Иерусалим это не город, это духовное состояние человека.
Город это вот.
Вот это пространство, это как раз от кого отгораживаться? От Бога?
Да, да. Правильно, нет, абсолютно верно, да.
Зачем город? Город, когда в земледелии, это надо сохранить запас зерна.
Да.
Но мы не пропустим.
Не меня. Вот, значит, да, все это правильно, значит, я об этом потом в конце, прям буквально несколько там, ну, одну минуту скажу. Значит, в потомстве Каина отличился наиболее, так сказать, сын, один из его детей, сын в шестом поколении, которого звали Ламех. Вот об этом,
да,
не пишется, по-моему, Пушкаря вот этот.
Да, Ламех, да.
Ламех, да. Значит, вот он отличился, во-первых, тем, что он стал первым поэтом.
Угу.
Значит, и я несколько позже прям буквально скажу. Но самое главное, так сказать, вот он отличился тем, что дети его отличились. Значит, Ламех первый, во-первых, с точки зрения культурологической такой, да, вот, культурологического осознания человечества, значит, он ввел многоженство, вот как бы официально, до этого не было. У него было две жены, Ада и Цилла. От них у Ламеха родились дети. Значит, первый от Ада родился Иоваль, вот, который изобрел шатры и занимался скотоводством, и Уваль, его родной брат, который изобрел инструменты музыкальные. Значит, он изобрел арфу или гусли, так называемые, которые по-еврейски это называется кину. Вот. И свирели. В общем, то есть, в принципе, видимо, когда они с котами занимались скотоводством, то было достаточно досуга для того, чтобы вот как бы вот заниматься успокоением не духовных своих потребностей. Удовлетворение не духовных потребностей, а именно душевных. И поэтому как бы вот эти две линии разделились, адамовские. Одна, значит, удовлетворяла свои душевные потребности, а другая духовные.
Духовные,
вот,
да.
Об этом как бы экзегеза и говорит. Вот. И Цилла, в свою очередь, значит, у Циллы был сын и дочь. Сын наиболее, так сказать, такой основательный был человек, Туваль-Каин его звали. Вот он как бы изобрел ремесла и впервые начал использовать металлы. А дочь стала, изобрела музыкальный строй, и Ноэма ее звали, значит, что в переводе прекрасная. Вот. И она стала, значит, вот, изобрела музыкальные тона и, значит, стала изобретательницей, так сказать, песен, в общем, собственно говоря. Но Ламех, так сказать, вот первый, в общем, стал как бы поэтом, внедрил поэзию в связи с тем, что он, так сказать, его очень сильно возгордился от своих детей, поскольку, значит, сын его, вот этот Туваль-Каин, значит, ковал, естественно, мог ковать оружие, они стали, семья стала сильнее и прочее. И он перед своими женами выступил с такой речью, вот я ее, разрешите, прочту всю. «Я убил бы мужа за язву мне, я отрока за рану, и отрока за рану бы мне. Если за Каина отомстится всемеро, то за Ламеха в 70 раз всемеро». Вот. Так что вот такую речь он прочел своим женам. Вот. В связи, ну, в общем, независимо от как бы, этических соображений по поводу этой речи, которую можно высказать, независимо от этого, все равно это один из, фактически это первый образец древней еврейской поэзии. Ну, собственно говоря, вот что можно сказать об этой линии. С другой стороны, значит, вместо, как бы в противовес Каину родился, так сказать, Сив, вот, убитого Авеля, в противовес Каину, значит, родился, так сказать, Сив. Вот поколение Сифа как раз и стало духовным поколением, от которого пошло все, как бы, духовное человечество, которое стало поклоняться Богу. Один из самых известных детей Сифа, он был в пятом поколении, был Енох. Значит, как говорится, он ходил перед Богом. И вот экзегеза, здесь очень интересно, так сказать, какие-то есть экзегетические комментарии, да. Значит, что такое ходить перед Богом. Ну, в общем, один из таких примеров можно привести. Вообще Максимус Поведник очень хорошо об этом пишет. Вот. А что касается, значит, ходить перед Богом, да, то есть в Библии там Упухин пишет об этом таким образом, что он чувствовал присутствие Бога повсеместно. Бог был всегда с ним, рядом с ним, и он как бы был прям без конца перед ним. И поэтому он не мог ни согрешить, не мог ничего совершенно сделать. И посему он так полюбил Бога, и Бог его забрал раньше времени, а так же, как и Илию, живым к себе на небеса. Прожил он 365 лет. Вот. И, значит, вот в таком возрасте, маленьком по сравнению с другими патриархами, он был взят на небо. Значит, патриархи, в завершение можно сказать, что патриархи жили достаточно долго, вот Адам 930 лет, и так далее. Значит, вот один Енох только 365 лет. Значит, он был подобно Илье, вот как бы забран. Значит, и после Еноха еще было через два поколения уже родился Ной, который прожил 950 лет. Почему такая длинная жизнь была патриархов? Потому что нужно было соблюдать все-таки, собственно говоря, вот в этом поколении, нужно было как бы, чтобы контролировать последующие поколения, отслеживать, за порядком следить, скорее всего, вот так. Но длительность жизни патриархов, она, в общем, не разная. По еврейским исчислениям есть, по греческим и так далее. Значит, приблизительно, вот, скажем, Еноха у всех одинаково, а так разница может быть и на 50 лет, и на какие-то связи там с изменением у египетских какие-то есть исчисления. Вот в связи с какими-то там промежутками, метрическими, да, различными, вот там какие-то бывают, значит...
Так, а вот, текст это в Писании
отличаются? Они отличаются,
почему? У нас 7 тысяч лет, а там 5 тысяч лет.
Отличаются, да.
Отличаются.
Ну, скажем, в истории Священного Писания, в Священной Библейской истории Лопухина, там таблица дана, и там прям все это есть, да. Значит, что касается использования данной библейской тематики в каких-то светских гуманитарных науках, то, естественно, Каин, он без конца интерпретировался, вот этот поступок Каина, в различных философских тенденциях, в философских течениях, особенно там это по французскому экзистенциализме, там Камю и прочих вот таких вот. Вот, значит, что касается это если взять этическую сторону как бы вопроса вот такого. Что касается даже в XIX веке, скажем, в развитии таких политических теорий, социально-политических философий, когда она очень сильно начала развиваться, то, конечно, вот очень использовалась вот эта вот тема о земледельцах и скотоводах, когда, так сказать, и о как раз вот цивилизации. Вот. Потому что говорили, что вот кто там воюет и кто стережет свою землю. Вот. То есть вот эта тематика была библейская, так, в общем говоря, очень сильно достаточно использована. И она используется и до 20 века, скажем, у Карла Поппера там это все есть, вот такой в политических, философских вот, трактатах и прочее. Ну вот, собственно говоря, таким образом Библия оказала и на ход политический.
У Гитлера была программа расселения городов в сельскую местность, так что он считал, что этическое зло, моральное и нравственное, идет от городов. И у него ограничение даже было не более 2,5 миллиона, чтобы было в городе, не больше. Я помню, программу эту читал, националистическую об этом. Так что тут даже вот прямо современно прослеживается.
Да, ну да, ну вот...
Библейская история о вреде городов, о расследовании влияния.
Ну, в общем, эта тематика, вот именно вот вот история вот именно конкретно вот этих людей, Каина, Авеля, Сифа и Еноха, вот она без конца муссировалась, особенно вот взаимоотношения Каина, Авеля и дальше.
Их потомков, да.
Их потомков в связи с, вот, с бесконечными, так сказать, развитиями вот, как бы, вот таких философских, светских философских течений, там, начиная от, я не знаю, там, 15-16 века, когда там период этих самых религиозных войн начался, Лютер, там, Кальвин и так далее. И вот все это продолжалось, и без конца это продолжается. И Макиавелли этого без конца смакует, и в культурных какой-то, в культурных во всяких традициях, и в литературных, и в музыкальных, и в кино даже мы видели Каин
18. Это было неизбежно, потому что для определения добра и зла и
то
есть как бы дуализм, который все время в жизни. Вероятно, это как бы...
Один из наиболее ярких поэтических образов, Каин и Авель, у всех...
Да, и философских, поэтому...
Стихов было так ужало.
Да, поэтому без конца муссировалась эта тема, вот, и в контексте, особенно вот земледельцев и скотоводов, без конца, особенно вот в контексте политических и философских течений, включая даже нацистские, неонацистские и так далее, и тому подобное. Вот этим этот период библейской истории и интересен.
Все, спасибо, хорошо. Константин, да?
Константин.
Да, все, спасибо большое, Константин. Так.
Я не смогу оформить представление. Сейчас, я быстро.
Ну
я
давайте, быстро, слушаем вас. Только представьтесь, чтобы мы знали.
Такого грехопадения и его последствия.
Еще раз повторите, пожалуйста, вашу фамилию.
Кол такого.
Ира и Ирина.
Ирина,
все.
Коротко надо рассказать. Но я тогда не буду затруднять всех рассказом библейской истории, а сразу перейду к тому, как вообще...
Комментарии, да? Ну, хорошо.
Грехопадение, какие вообще есть взгляды на... Какая полемика присутствовала там по истории человечества. Прежде всего, следует сказать, что догмат о греховности человека, он всегда вызывал очень много споров сам по себе. Всегда существовал взгляд такой, что человек по природе свои совершения, например, особенно это было там в эпоху Ренессанса, возникали такие течения, там, раблезианство, Жан-Жак Руссо, которые утверждали, в какой-то степени Ницшеанство, ну, очень много вот каких-то вещей. Вот, привели пример Гитлера, который говорил, все зло от городов. Люди, которые говорят, что человек по природе своей существо совершенно,
да, все зло, социальные условия, да.
Там какие-то вот города, отрыв от изначальной природы, вот извращают как-то природу человека.
Ну, просветители если, тоже, да.
Да-да-да, коммунизм, допустим.
Коммунизм, да, 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 да.
Светлому будущему да. Все будут жить хорошо.
Да, да.
Так вот, начальник как раз говорит падение. Он с какого дерева сорвал яблок?
Познание.
Добра и зла.
Ну, в смысле, да.
То есть, видимо, сначала он жил в добре. Да, а потом в грехопадении он
Давайте дадим возможность, да, высказаться.
И это, таким образом, но кстати, вот эти все теории, они потерпели поражение. Их история доказала их неправоту. Потому что получалось, что человек, какие бы условия он ни попадал, какие бы утопичные теории государства, права, общества, построения он не включался, все равно получалось, что в человеке всегда существует имманентное зло. И существует какой-то просто трагический надлом в самой природе человека, в самой психике. Очень интересно в этом плане показательно даже наука, допустим, психоанализ, который показывает, что у каждого человека есть какие-то внутренние, очень подсознательные вот эти вот стремления, как созидательные, так и разрушительные. То есть есть сверхэго, эго. То есть вот эти вот все моменты, да, они, безусловно, с точки зрения науки точно так же приводят нас к тому, что действительно в какой-то момент человеческой истории произошел какой-то надлом в человеке. То есть действительно человек изначально греховен по своей сути. При этом, опять же, если обращаться к религиям, к различным течениям, то существовали различные варианты там, происхождения зла и вообще проблем у человека. То есть древние религии, ну даже не древние, а вот, допустим, там греческие боги, вот эти, греки рассматривали, например, зло как идущее от богов. То есть боги обозлились на человека, там, сделали ему так плохо, позавидовали, наказали. То есть сама воля человека, не здесь человек был непричастен абсолютно. Им руководил злой рок, им играли боги, человек был как бы игрушкой. А христианство поставило вопрос в Ветхом Завете о том, что человек сознательно согрешил, и то есть совершил преступление против Бога, сознательно отошел от него. И в этом именно прорыв в данном случае, что вносит именно христианство. Существует вот миф о грехопадении, существует примерно три, примерно выделяется три подхода в экзегезе, как трактуется сам этот миф. Это первое, это буквально, которая появилась в антиохийской школе, и там действительно понималось все буквально, что в Месопотамии находился конкретный сад, на нем росло конкретное дерево, был конкретный человек Адам, Ева, то есть все буквально.
Такой буквально исторический, да, подход?
Буквально исторический подход, да. То есть он предполагает, что было событие, как имело место в определенном месте. К этому подходу, этот подход очень критикуется там, в различных источниках, в различных там, отеческих там, текстах. То есть, например, говорится о том, что почему за грехи одного человека должно отвечать все человечество, почему это несправедливо с точки зрения божественных каких-то законов. Или, например, почему, если вот после того, как согрешил Адам, появилось зло, как трактует буквально, что вот Адам согрешил, появилось зло. Вот мне очень понравился просто пример. Сама природа, если зла не было до Адама, сама природа должна была быть другой, потому что все мы видим, что в природе зло существует. Кто-то кого-то пожирает, смерть, разрушение. То есть тигр не мог питаться травой. Если бы он питался травой, он бы имел совершенно другой пищеварительный тракт, еще что-то. То есть получалось бы, что после грехопадения Адама полностью должна была поменяться природная среда вокруг него. Ну и вот такие вот моменты достаточно интересные. Вторая крайность, в которую тоже впадают, это аллегоризм. Он рассматривает, что грехопадение не было не конкретным событием, а это как бы бесконечный процесс. То есть он описывается постоянно, перманентное согрешение человека. То есть человек в течение своей жизни постоянно грешит. И, допустим, приводится, что вот Адам – это разум, Ева – это чувство, дерево олицетворяет собой, значит, там, либидо, чувственность. И вот, соответственно, трактовка идет вот такая. И есть между ними некий примирительный вариант, историко-символический, который предполагает, что да, имело место событие, конкретно грехопадение, когда произошел надлом в природе человека. Но оно имело метафизический какой-то смысл, метаисторический, то есть какие-то моменты можно рассматривать символически. Так вот, например, Адам, есть очень интересная трактовка того, что Адам вообще это не человек конкретно, а все человечество. Потому что Адам как имя собственное упоминается в Ветхом Завете 4 раза. В остальных случаях он, это по-еврейски просто человек, он употребляет как просто человек.
Ну, подобно как... переводится. Адам, а Эдаме, подобно.
Да, и так как...
А на евреев Адам Арисон. Арисон это первый, вообще-то его называют. Подоб... Первый подобный.
И так как...
В конце еще и закончим.
Нет, нет.
И допустим, тоже существовала традиция, что целый народ назывался одним именем. Поэтому вот есть такая теория, что Адам это можно воспринимать как совокупное человечество. При этом приводится пример, что вот апостол Павел в Новом Завете, он развивал теорию вот о грехопадении и противопоставлял, допустим, ветхого Адама и нового Адама, и нового Адама он называл Христа.
Да.
И таким образом, то есть, можно провести параллель, что Христа, ну, под новым Адамом, под Христом понимается Христово человечество полностью, а ветхий Адам – это как бы человечество до Христа, от грехопадения. Вот. А что касается последствий грехопадения, то их можно выделить четыре. Значит, первое – это последствия для самого человека. Во-первых, это внесло вот, действительно необратимое надлом в душу человека. С этого момента душа каждого человека – это поле борьбы добра и зла бесконечного. Человек постоянно метается, выбирает между добром и злом. Более того, это внесло дисбаланс в отношениях между людьми и между собой. То есть человечество стало разобщенным. Люди не могут понять друг друга. Как говорил Сартр, ад – это другие. То есть люди перестали как-то взаимодействовать друг с другом. Второе последствие – это потеря общения человека и Бога. Это, в частности, у нас уже в дальнейшем по Библии возникают такие моменты, что созерцание Бога смертельно для человека. Бывает,
да,
вот.
И
в Ветхом Завете люди могли общаться с Богом напрямую. То есть, и безусловно, это необратимое тоже катастрофическое последствие. Ну, обратимое, я имею в виду, в настоящий момент. Далее последствия общения человека с природой. Тоже произошел конфликт, человек стал, появилось насилие, человек стал относиться уже, появился какой-то конфликт между человеком, между средой его обитания. И смерть и страдания тоже последствия. Хотя по поводу смерти здесь тоже можно рассуждать о том, что человек, он не был создан бессмертным, его бессмертие поддерживалось с помощью дерева. То есть смерть уже, видимо, была, но Бог даровал людям возможность быть бессмертными, и за прегрешение эта возможность у них была отнята. Соответственно, появились болезни, страдания именно для людей. Вот. Ну вот примерно, наверное, и закончится.
У меня маленький прям по существу, не к вам вопрос, нет.
А у меня дополнение.
Подожди, не надо,
это не по мне. Вам очень интересно.
Подожди,
это змея, роль змея.
Ну можно,
подождите. Отпустим, давайте отпустим.
В контексте данного вопроса, единственный вопрос просто маленький. А вот скажите, пожалуйста, вот в контексте грехопадения, значит, люди, которые согрешившие, значит, они вот с тех пор начали, вот сейчас у нас, сейчас я с другой стороны зайду, как вот все на чердак, а раньше они все находились в аду, вот после грехопадения,
да.
Все умершие находились,
ну, слушай, Оля,
а потом когда,
как после до Христа, да. А где они все находились?
Рай и вот что отличается? Луна Аврамова.
Луна Аврамова это уже.
Жить у Лазаря до страдания.
Вот я понимаю, они что вроде чистилище.
То есть, ну, спасение, на чистилище.
Два понятия, рай и Царство Небес, это вот, чуть-чуть разные вещи. Такая вот высокая эзотерика, что вот... Это разные вещи.
Понятно.
Ну, все-таки вот как определить? Находились в чистилище они?
Кто находились? Когда? Для чего?
Это в любом случае, даже если не знаю, где они находились, это нам...
Нет, подождите.
До искупления.
До искупления.
Не, ну...
Да,
вы... спрашиваете по существу, по вот... Понимаете, здесь... Понимаете? Нет, нет.
Вот для меня выход был. Выход был. Господь давал ему
равно возможность.
А даже, ну в принципе, даже мне кажется, что самый, ну как говорит Священное Писание, самый отъявленный покаявшийся грешник, это... Счастье для спасителя, да. Не для...
Безусловно, так можно было, да, дополнить тебя возможность вот этого. Более того, можно еще сказать о том, что первое грехопадение было вообще отделение Деницы от Господа. Это было самое первое.
Но я не в дополнение, сначала просто как считать, потому упала, что часто встречаешься вот с этим моментом. Да. И я, например, этого не очень понимаю. Вот до искупления... значит, вот этого первородного греха Христу, где находился
первопоследний?
Где находился?
А мне?
Ну, в Шоле вам же сказали, да.
Ну да, вот я в Шоле все хотел уточнить. Потому что одни называют Шоу, другие Ад почему-то.
Нет.
А как это толковать эту притчу о Лазаре?
Ну, Шоул, наверное, не был таким однородным. Какая-то дефиниция была, то есть в Шоле было место, где праведники пребывали, и место, где пребывали грешники.
А, вот там так разделено.
И там возможно как общение, и вот из места, где грешники...
Но Лона Авраама она называлась, Лона Авраама. Да, да, вот там Лона...
Бог обратиться к Лазарю, из минуса в плюсовую пространство обратиться, ты... попроси. А уже после воскресения, уже из вот из ада бы не могло такое обращение, скажем.
Ну, да.
Да, об этом же есть. Попроси
Бог обратиться.
Да, да, я помню эту притчу.
Ладно, все, давайте так сказать.
Все понятно,
было и трусово.
Потому что мне
интересно, мало кто обращает внимание, чем был наказан змей. Это полная аналогия с Абрамовичем.
Потому что змей был наказан. Что такое? Будешь во мраке, и пища твоя будет праха. Что такое наказание змеи? Отсутствие желаний. Праха всегда много, ему нечего желать. То же самое мы имеем сейчас с крупными бизнесменами, с олигархами. Почему они скатываются в наркоманию и так далее? Нечего желать. Желание вовсе не тебе. Это наказание змея.
Ну давайте, давайте, пожалуйста.
Вот, у меня, значит, тема «Праведный Лот», маленький кусочек, ну, я постараюсь покороче.
Конечно.
Я очень сильно постараюсь. Значит, ну, начать я хочу у поэтессы Анны Ахматовой, если говорить.
«Праведный
Лот». «Праведный Лот». Значит, у поэтессы Анны Ахматовой, здесь, ну, она вспоминает жену Лота, у нее совершенно изумительная, ну, поэтому чуть растишно. Кто женщину эту оплакивать будет, меньше ее мнится она из утрат, лишь сердце мое никогда не забудет, отдавшую жизнь за единственный взгляд. Ну, то есть, вот уже этот образ используется даже в поэзии, хотя, может быть, в другом контексте, но не забываем совершенно образ. Ну, а если говорить вообще о личности Лота, его можно рассматривать только лишь в сравнении с Авраамом. Он, собственно, как мне кажется, он и дается как противопоставление, некое противопоставление Аврааму. Значит, поскольку образ Спасителя, немножко назад, образ Спасителя понимается нами через высказаверных мужей, и это, поэтому здесь очень важно. Почему для нас, почему это именно важно для нас, сегодня читая Священное Писание, это как раз пример тому, как можно научиться познавать самих себя, человеческое сердце, и уповать на благодать Божию. Ну, на примере Лота и Авраама, вот в контексте. И читая Евангелие от Луки, вот эта фраза «вспоминайте жену Лотову», если бы не эти слова Спасителя, то люди могли бы подумать, что Лотова жена вообще никакого отношения не имеет. Христианство. Но сказанность о ней все сводил бы к простому рассказу бедства о семье Лота и Содом. Когда она оглянулась, нарушив то, что было приказано ангелами, и стал сильным сталкиванием. И Господь нам указывает на это событие как предостережение о последних днях. Ну, после, опять же, это толкование святоотеческих текстов. Он говорит об опасности полураскаяния. О человеке, однажды спасенным Божьим милосердием, получившим помощь от человека, любя его, и тем не менее снова обращающим свой взор в то состояние, в котором он уже однажды был. И вот этот шаг, что не оглядываться назад, никто, я процитирую еще раз Евангелие, никто, возложивший руку на плуг и озирающийся назад, не благонадежен для Царствия Божия. Вот этот момент, конечно, очень важен, именно говоря о жене Лота и о ее образе, поскольку она была неотъемлемой частью его семьи, и это в какой-то мере отражало и мировоззрение Лота, и его душевное состояние. Ну, а почему же, собственно, характер самого Лота для нас интересен? Ну, именно вот здесь, опять-таки, я возвращаюсь к сравнению Лота с Авраамом, потому что он несовершенен по побеждающему милосердию Божьему. Ну, здесь можно вспомнить и апостола Петра, который пишет в своем втором послании, что праведного Лота, утомленного обращением между людьми несовразвратными, избавил, ибо сей праведник, называет его праведником, живя между ними, ежедневно мучился в праведной душе. С другой стороны, тут еще такой момент, что он был родственником Авраама, а Авраам это был друг Божий. А быть, это очень много значит, быть другом Божиим, другом человека, который является другом Божиим. Ну а читая именно вот эту главу, где пишется о праведном Лоте, здесь можно ответить такой момент, что Лота вспомнили только, Господь вспомнил Лота только благодаря Аврааму. То есть вспомнил Бог об Аврааме и выслал Лота среди истребления, когда не свергал города, в которых Лот жил. Значит, и здесь можно сказать, что еще, что Лот был избавлен от погибели во время крушения Содома и Гоморры только по молитвам Авраама, когда Авраам просил пощадить развратные города ради праведников. Вот. То есть молитва Лота Господу о том, чтобы он пощадил эти города, она...
Авраам?
Нет, Лот же тоже молит, он же он ходил между людьми, он просил, чтобы Господь пощадил города, он увещевал людей, он пытался вернуть содомлян, на, чтобы они познали истинного Бога и праведную веру, и чтобы они жили как нормальные люди. Вместо этого... 8 страниц. Сейчас. Я и так читаю, где это перепутано. Вот. Ну, значит, его слова не достигли, что называется, ушей Господа, а только по молитве Авраама. И то, что о чем молился Лот, не возымело никакого действия. И даже когда, я тут еще просто очень много еще пропускала, потому что здесь можно говорить о том, что Господь все время предостерегал.
Подожди, ему ущерб
дает. Сейчас дойду. Тут еще можно вспомнить еще один момент. Господь его предостерегает. Когда, во-первых, Лот прельстился при всей своей праведности, он прельстился материальными благами. То есть, когда ему был предоставлен выбор, где остаться, когда они разошлись с Авраамом, он выбрал для себя прекрасную благодатную землю. И здесь, вот соединяя эти два факта, он видит дивное создание, просто изумительно красивую землю, потрясающе, с восходом солнца, с прекрасной природой, с полноводными реками. И тут же ему Господь дает откровение, что эта земля будет повержена, там будет столбы пыли, зола, огонь и прах, что кончится это мертвыми городами. Он его предостерегает. Лот этому не внемлет. Потом второй этап – это его пленение. То есть, когда Кедар-Лаомер... В общем, когда их напали на садовские города, и царь Кедорлаумер проработил эти города, и когда Авраам с малочисленным войском его освобождает. Тут еще такой момент, что здесь, собственно говоря, очень важно. Вот выбрав себе вот эту окрестность Иорданскую, красивейшую, и раскинул там шатры. Но жители Содомские уже были грешны перед Господом. Это из книги Бытия. А значит, Авраам, который жил, он просто жил постоянной верой в Господа. И Авраам, и Господь ему все предоставил, он ему дал свое время. Лот не ждал ничего, но сам для себя, то есть он понадеялся сам на себя. Авраам только надежда на Господа. И кого видит, кого встречает Авраам после победы над поработителем Лота? Он встречает Мельхиседека, священника Бога Всевышнего, которого мы видим как прообраз Спасителя, применяем прообразом Спасителя. При всякой перемене в жизни, при всяком испытании самопожертвования чувства долга, Бог является Аврааму с каким-нибудь выражением благоволения к нему, и Авраам раз идет своей дорогой. То есть это для него это совершенно гармоничное движение, он идет по жизни гармонично с Господом. Лот, в отличие от него, он надеется сам на себя. Что, в общем, что уже неправильно. И тут и дальше это все подтверждается, в общем-то, последующим поведением Лота уже, когда Господь наказывает Содом и Гоморру и полностью их рушит. Значит, во-первых, когда ему ангелы указывают прямой путь, говорят, куда идти, Лот отвечает им, что они, во-первых, он предлагает, ангелы выводят его и его семью, то есть только двух дочерей, потому что все, кого увещевал Лот, они просто не поверили, они все над ними издевались и смеялись, никто ему не верил в Содоме. И тогда ангелы уже, они не могли больше ждать, они вывели только его семью, то есть жену и двух дочерей, вывели из города и поставили его за воротами города, и указали путь, куда идти. Значит, Господом был указан маленький городок, где Лот должен был праведно и, в общем-то, спокойно жить и наслаждаться своей верой в Господа. Это должно было происходить на горе. Вот тут очень такой важный момент, это именно, я хочу просто уточнить, именно идти на гору. И Лот говорит, я не могу идти. То есть он начинает спорить, он говорит, что у него нет сил, у него подкашиваются колени, он обессилен полностью. Он говорит, я не могу туда идти, я должен идти вот вниз, прямой дорогой. И здесь опять-таки мы вспоминаем Авраама, которому, когда Авраам должен принести в жертву всесожжения единственного сына, он встает рано утром, и идет, поднимается на гору, едет, то есть для меня, вот как.
Ну, Авраам был опыт, он в Египет не сразу пошел. Он сначала противился Богу. Он остановился, не дойдя до Египта, когда его в Египте. У него был опыт уже. И поэтому, когда жертвоприношение сына было, это уже другая ситуация.
Ну, я провожу именно параллель вот этой горы. Mm-hmm. Момента идти в гору. То есть, да, ну, кроме всего прочего, Авраам, которому вера его вменяет праведность. У него не было сомнений. Нет. Помню. Но тут еще такой момент. У него никогда не было сомнений, что то, что он делает, если Господь ему повелел это делать, дал ему.
Это после выхода из Египта его.
А Лот же с ним не вышел из Египта.
Не в этом дело. Я тебе говорю, что у Авраама был опыт.
Так,
а Лот и не
был. А потом, если бы у него не было сомнений, он был бы неправедником.
Да.
Автоматом.
Нет.
Праведник это человек, оправдывающий все действия творца. Владей хороший.
Ну, Лот, прежде всего, он Он просто не совершал таких ужасных действий. Да, по сравнению с адамлянами он праведный, а по сравнению с Авраамом он далеко не тот, кем он должен быть. Так уж, если по-вашему учет рассуждать.
Да.
И еще, так, дайте, не могу выкрутиться. Вот. Значит, почти я уже закончила. Значит, что я хочу сказать. Во-первых, то, что Лот, ну вот это вот надежда на себя, он, значит, выходит из города. Да, у Авраама нет никаких сомнений в том, что если Господь ему сказал принести единственного сына во всесожжение, значит, так должно быть. У Лота, вот он обессилен, и он не представляет себе, что раз Господь говорит ему идти, то Господь ему даст силу туда прийти. Вот что самое главное. То есть он видит вот так.
Не верит, ну,
он не то, что мало веры, недостаточно веры. И, как сказать, при всей его праведности, при том, что он там не совершает там этих ужасных вещей, которые совершали там содомляне, но при всем при этом он совершенно находится в рамках, как бы, в узких рамках, которые он не видит дальше.
Ну, праведность без веры.
Без веры.
Вера – это ощущение Бога.
И здесь я еще хочу что сказать. Я почти закончил. По поводу веры. То, что самое главное – это вот эта крепкая вера. И, как говорит апостол Павел, все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. То есть если ты крепок в вере, ты действительно все можешь. Действительно все можешь, ты это чувствуешь. И это, я думаю, что каждый человек это на себе знает.
Не, ну это Авакум сказал. Праведник веры своей живет. Это цитат из Авакума.
Да. Ну, вот я процитировала апостола Павла. Вот. И по сравнению Лот, он взирает только на милосердие. Он не видит могущество Господа. Значит, и последний, ну, опять здесь можно сравнить с Авраамом. Как раз в тот самый момент, когда последнее испытание. И в заключение, что я хочу сказать. Лот спас свою душу, но только душу, данную ему в добычу. Остальное все потеряно. И как вывод из всего из этого, это две различные степени живой веры. Это Авраамова и Лотова. Если мы смотрим на веру Авраама, то мы отмечаем праведность его, которая имеет обетование и настоящей грядущей жизни. Авраам прежде всего ищет Царствие Божие, а все остальное оно прикладывается. То есть все, что необходимо для земной жизни, для Авраама, оно все, в общем, прикладывается. И Аврааму по его самопожертвованию, хотя здесь мы можем, вот тоже он готов был пожертвовать, и он, в общем-то, и вел себя и с гостями, когда к нему приходили, в общем-то так же, как Авраам, но не было достаточной веры. То есть это не только соблюдение каких-то традиций, и этого недостаточно, которые вот каких-то заповедей, оставленных Господом, этого недостаточно. Должна быть вера, что ты можешь многое. А для Авраама ему дается мир и радость в Святом Духе. И заканчивая наш разговор о Лоте, можно сказать, что тот, кто благочестив и набожен лишь наполовину, того часто мучает сомнения и заботы, и беспокойства, как по себе знал, пробитие плоски без равнения, кажется недуховными. Об этих же последних говорится в связи с простотой сердца. И мы их находим в изобилии хлеба, вызвавшим как раз грехи Содома. И, в общем-то, еще один очень важный вывод из этой истории. На примере Лота и Авраама мы видим, как нужно правильно молиться о нечестивых. Как молится Авраам таким образом, что по его молитве все-таки праведник спасается. То есть тот посыл, который не до конца испорчен. У него там есть какие-то отрицательные черты, но он спасается. Он праведник. Вот я говорю, по молитвам Авраама, а Авраам уже просил Господа, чтобы он не разрушал город.
Тогда надо сказать, какая молитва действенна. Действенна только та молитва, которая совпадает с целью творения.
с целью творения.
Но
если они совпадают, кем бы ты ни был, ты не сможешь ничего сделать.
Ну, мне кажется, если рассуждать так, то можно тут очень далеко вообще зайти. Ну, почему?
У меня тоже один вопрос возник вот к докладчице. Ну вот Оля, да?
Да.
Оля, да, сказала, что вот, ну, за нечесть этих городов была наказана, ну, как бы природа, да, вот эта цветущая плодородная долина там превратилась, ну, в пепел, так сказать,
и в горечь.
И в горечь.
Да,
а вот как вы считаете, вообще связано вот природа, климатические условия с нравственным состоянием народа, который живет на этой территории? Вот, например, погода вот сегодня связана, она с состоянием нравственным нашего общества, или вообще, в принципе, вот влияет общество и ее нравственный потенциал на природные условия, я не говорю только на погоду, вообще, так сказать, на плодородие почвы, там, допустим, на это многообразие там видов растительных или животных.
Я думаю, что безусловно
влияет. А доказать меня можете?
Наша экология, доказательство, не было бы экологических катастроф, но все это за то, что мы сейчас, то, чем мы дышим, то, чем мы питаемся, это результат то, что мы так упорно добивались своими руками.
Да,
как он, Адам
приходит. Вот чуть-чуть зимы.
Да,
это
да.
Зимы, зимы. Это точно.
Нет, абсолютно.
Все равно опять зимы не будет.
Да.
Спасибо, что Дмитрий Николаевич.
Да.
Да. Я причем, что касается вот экологии, того, что произошло, происходит сейчас, просто такое первое образование химическое, я знаю, потому что мы это делали просто своими руками. Потому нету ни очистителей воздуха, вот ни в одном переходного периода в институте научно-исследовательском. Нету ни одной нормальной вытяжки, ни одного очистного сооружения не стоит, а сливается туда такое, что просто волосы дыбом стоит.
Хорошо. Ну,
поэтому лучше,
ну, ладно.
Лучше про это
даже спасибо не за ответ. Так, ну что, может, еще кто-то выступит? Кто, наверное, торопится? Или как у вас?
У нас следующий, по-моему, в Богослове. Нет? Логика и Богослове.
Логика, но его что-то пока нет.
Логика и...
Да, ты иди. Дай тебе.
Да, пожалуйста.
Надо тебе. Мы с тобой. Да,
пожалуйста. Не надо.
Ты что-то не прочитал?
Нет, еще я
слушаю. Давайте, пока не придет преподаватель, будем так. До свидания, да, слушать.
У меня такой...
Так, вы только назовите...
Виктор Беспалько. У меня приземленный будет доклад, сейчас ваш. Наверное, столько споров не вызовет. Дело в том, что я должен был подготовить доклад на тему о Хирашке Саке, а Лена за меня все это сделала, подошел. Поэтому вот с вашего ведома и согласия я решил заняться собственным делом. Поскольку я 12 лет занимаюсь уголовным правом, я решил найти корни уголовного права в книге Бытия. Дело в том, что наши правоведы, они когда обращаются к религиозным текстам, к Библии, там, пытаются установить или библейские, или христианские корни современного права, они почему-то начинают всегда с закона Моисея. Или вот чуть раньше заповеди, 10 заповедей, которые опять же, тому же Моисею. То есть вот в книге Исход начинается их исследование. А вот в книге Бытия, то есть к более раннему периоду, не обращаться, по крайней мере, вот сколько я читал работы дореволюционных и современных авторов, сейчас это модно искать везде библейские корни всего, и медицины, вот вы нам рассказывали,
кто-то
пытался найти корни. Так вот, книги Бытия, вот на нее внимание в этом аспекте не обращают. Ну вот я попытался посмотреть, но мне кажется, что то, что вот я увидел, это такой анализ будет весьма поверхностный, потому что я только сам текст пока этой книги посмотрел, да, вот под своим углом зрения. А вот если обратиться к толкованиям еще этих текстов, наверное, еще много чего нового откроется и узнается. Ну вот. А с точки зрения именно уголовно-правового взгляда на все события, которые в книге «Бытия» рассматриваются, я что могу сказать? Вот это пока только исключительно личное восприятие, и поэтому снисхождение прошу определенного. Это никакая не официальная ничья позиция, никаких толкователей, никого. Во-первых, я для себя сделал открытие, что, оказывается, самый первый закон, который был дан человеку, это был уже, собственно, уголовный закон, а не какой-то другой. Потому что вот эта норма о том, что не вкушай плодов с древа познания добра и зла, иначе смертью умрешь, это в чистом виде современная конструкция уголовно-правового запрета. Вот вам диспозиция в виде запрета, вот вам санкция смертью умрешь. Причем первое наказание за преступление, которое Бог установил, получается смертная казнь, хотя вот эту фразу «смертью умрешь» мы не так вот буквально воспринимаем, но тем не менее упоминание о смерти может служить все-таки каким-то вот таким библейско-философским обоснованием, почему допустима смертная казнь, например, в современном обществе. Ну и тем более потом она еще не раз будет всплывать, как и Богом установленная, а не людьми. И вот... Ну, тут же можно сказать о том, что это не единственная санкция, да, то есть это была санкция, установленная в законе, да, а потом, когда грехопадение состоялось, то последовали другие наказания, помимо вот этого превращения человека из бессмертного существа в смертное, и все другие неблагоприятные последствия, и изгнание из рая, и муки родовые, и там, и все остальное, о чем вот говорила сейчас Ирина, чтобы это все не повторять. А следующее явление вот книги «Бытия» или этой истории, истории, которая содержится в книге «Бытия», которая имеет отношение к уголовному праву, на мой взгляд, это, безусловно, убийство Каина Мавеля, если вот по хронологии. Да. Потому что вот этот пример и вот эта ситуация, описанная в книге «Бытия», считается, наверное, исторически первым вообще имело место. Хотя, с другой стороны, вызывает сомнение признание этого деяния именно первым убийством, потому что, когда Каин обращается к Господу с вопросом «меня же теперь любой первый встречный убьет», то есть, значит, уже в его сознании, наверное, не только в его, а в окружении людей, уже вот какой-то существовало представление о том, что вот это наказывается смертью. То ли уже были такие прецеденты, то ли пропущена какая-то здесь часть, не имеющая значения нам для истории человечества, но имеющая значение теперь для истории уголовного права.
Он, по-моему, говорит, может убить.
Ну, там вот он выражает свое сомнение, что как же я теперь буду, вот я должен скитаться, но любой возьмет меня и убьет, если вот встретит. И тогда Бог его должен был пометить этой печатью Каина, чтобы вот, и тем самым он как бы пока, вот мне кажется, вот на этом периоде истории человечества Бог еще не разрешает применять смертную казнь за преступление против человека. Вот за преступление против Бога, да. А вот за преступление против человека еще не позволяет применять смертную казнь, потому что вот кто сегодня упоминал? Константин, да, вы говорили о Ламечке. И там он тоже вот говорит, я убил мужа и убил отрока, и за это мне там что-то в рану вменится, что-то еще. Но тоже не говорит, а и тоже запрещается мстить ему.
Нет, он там говорит, что мне за это...
Что там 7 раз, а тут 77 раз. Mm-hmm. То есть тоже пока запрещается мстить вот эту же смертью.
Ну ладно, мы вас ждем с нетерпением. Добрый день. Да. Используем так плодотворно любую предоставляемую минуту.
А что у вас нет этого самого перерыва? Нет, что ли? Я не понимаю, перерыва нет?